Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Дональд Биссет. Под ковром. Тигр и лошадь жили под ковром в гостиной. Они были закадычными друзьями. Им нравилось жить в гостиной, потому что они любили принимать гостей. В том же доме жила девочка Шейла. Однажды она спросила их: «Как это вы умещаетесь под ковром?»
«Очень просто. Мы ведь воображаемые!»
– ответили они.
«Я воображаемый тигр».
«Я воображаемая лошадь».
«А где же твое сено?» – спросила Шейла у лошади.
«Под ковром», – ответила лошадь. «Это ведь воображаемое сено».
«А твои кости тоже под ковром?» – спросила она у тигра.
«Кости? А, конечно!»
– ответил тигр и облизнулся.
А потом он спрятался под ковер. Лошадь последовала за ним, и Шейла осталась одна. Она достала лист бумаги, нарисовала несколько кусочков сахара и сунула рисунок под ковер. Чуть погодя, она услышала похрупывание и чам-чам-чам. Лошадь ела сахар с большим удовольствием. Тогда Шейла написала на клочке бумаги записку: «Что любят тигры?» и сунула записку под ковер. Под ковром зашушукались, затем высунулась лошадиная голова и сказала:
«Бутерброды с сеном».
Шейла не поверила. «Ах ты, гадкая лошадь!» – сказала она. «Бутерброды с сеном любят не тигры, а лошади. Пойди и спроси тигра, чего он хочет». Лошадь спряталась, и вылез тигр.
«Я хочу ручные часы», — сказал он, — «чтобы знать, который час».
«Хорошо», — сказала Шейла. Она нарисовала ручные часы и протянула ему. А потом нарисовала бутерброды с сеном для лошади.
Тигр исчез.
Но вскоре оба появились опять.
«Большое-большое тебе спасибо, Шейла!»
сказали они и поцеловали ее. «Подумайте, что еще вам надо, и скажите скорее», — сказала Шейла. «А то мне пора уже идти спать».
«Нам бы хотелось еще зонтик»,
— сказали тигр и лошадь. «Зонтик?» — удивилась Шейла. «Разве под ковром идет дождь?» «Ах, да! Это ведь воображаемый дождь!»
«Ну, конечно!»
— сказали они, и Шейла нарисовала им зонтик.
«Спасибо!» —
сказали тигр и лошадь.
«Спокойной ночи!»
«Спокойной ночи!» — ответила Шейла и пошла спать. Но потом ей вдруг пришло в голову: «Наверное, ужасно обидно, когда есть новый красивый зонтик и нет дождя». И она нарисовала на большом листе бумаги дождь, спустилась на цыпочках в гостиную и сунула дождь под ковер. Когда утром она вошла в гостиную, то очутилась по щиколотку в воде. А тигр и лошадь сидели в раскрытом зонтике и плавали в нем, как в лодке. «Наверное, я нарисовала слишком много дождя», — подумала Шейла. После завтрака она опять пришла в гостиную. Мама в это время как раз подметала ковер. ни воды, ни зонта, ни тигра, ни лошади. Ничего не осталось. Шейла взяла свой альбом для рисования и нарисовала тигра и лошадь крепко спящими. Шейла все сидела и глядела на огонь в камине. В гостиной было тихо-тихо. Только из-под ковра доносился громкий храп. Про мальчика, который рычал на тигров.
Жил в Индии мальчик по имени Сади. Он любил рычать на тигров.
«Будь осторожен», — сказала ему мама. «Тигры не любят, когда на них рычат».
Но Сади ее не послушал. И однажды, когда мама ушла в магазин, побежал искать тигра, чтобы на него порычать. Далеко бежать не пришлось. Тигр стоял за деревом и подкарауливал Сади. Как только Сади приблизился, тигр выскочил и зарычал. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р
Тигр!»
Тигр обиделся.
«За кого он меня принимает?» — подумал он. «За кошку? За кролика? За енота?»
И вот на другой день, как только он увидел на дороге Сади, он выскочил из-за дерева и зарычал громче прежнего. «А, привет, тигр!» — сказал Сади и похлопал тигра по плечу. Тигр не выносил, когда его похлопывали по плечу, и убежал прочь. Он бил хвостом по земле, точил когти и учился рычать еще страшнее.
«Но я же тигр!» — говорил он. «Тигр! Тигр!»
Потом пошел к реке попить воды. Напившись, он посмотрел на свое отражение. На него глядел красавец-тигр, весь желтый в черную полоску с длинным хвостом. Он опять зарычал, да так громко, что сам испугался и убежал. Бежал, бежал, пока не устал.
«От кого это я убежал?»
— подумал он.
«Ведь то был я сам! Ох, этот мальчишка совсем сбил меня с толку! Не понимаю, почему он рычит на тигров?»
На другой день, когда Сади проходил мимо, тигр остановил его.
«Почему ты рычишь на тигров?» — спросил он.
«Потому что я их боюсь», — сказал Сади. «А когда я рычу на них, получается как будто наоборот, понимаешь?»
«А, понимаю!» —
ответил тигр. «Ведь тигры — самые страшные звери на свете», — сказал Сади. «Только храбрецы не боятся рычать на них». Тигр был польщен.
«Страшнее крокодилов?» — спросил он.
«Конечно!» — ответил Сади.
«И львов?»
«Гораздо страшней!» Тигр замурлыкал от удовольствия. Мальчик начинал ему нравиться.
«А ты славный!»
— сказал он и лизнул Сади. С этого дня они часто гуляли вместе и рычали друг на друга.
Рыба с жареной картошкой.
Деннис Баклан жил на Бакине в Галуэйской бухте.
Бакен звали Маргарет.
Ночью Дэн спал на Бакене, а днем садился на самый его край и, вытянув шею, высматривал в бледно-зеленой морской глубине рыбу. Заметив добычу, Дэн нырял поглубже и выплывал уже с рыбой в клюве. Он любил подкинуть рыбку вверх, разинуть пошире клюв, а потом схватить ее на лету и мигом проглотить. Дэн очень любил рыбу. Он ел ее и на завтрак, и на обед, и на чай, и на ужин. Рыба никогда ему не надоедала.
Однажды над песчаной отмелью пролетала куропаточка Элис, и ветром ее отнесло в открытое море. В этот день она летала в гости к бабушке и теперь возвращалась домой, на родное болото. Элис очень устала и вдруг увидела посреди моря Бакен, а на Бакене Денниса.
Дэн очень обрадовался ей. «Эй, оставайся со мной! Мы вместе поужинаем! Сегодня на ужин рыба!»
«Рыба?» – удивилась Элис. «Я никогда в жизни не пробовала рыбы. Она вкусная?»
«Очень вкусная! На свете нет ничего вкуснее рыбы!»
И с этими словами он нырнул с Бакена и тут же выплыл со сверкающей серебряной рыбкой, которую протянул Элис.
Элис внимательно оглядела рыбку и спросила: «А как ее едят?»
«Вот так!» –
сказал Дэн, подкинул рыбку вверх, а потом поймал и проглотил.
«Подожди минутку, я тебе еще одну достану!»
Он опять нырнул в море и опять выплыл с рыбкой в клюве, правда, на этот раз совсем маленькой.
«Ну, попробуй эту!» – сказал он.
Элис подбросила рыбку вверх, открыла свой малюсенький клюв как можно шире и мигом проглотила рыбку. «Да чего же невкусно? Какая гадость!» – подумала она.
«Ну как, вкусно?» – спросил Дэн.
«Да, спасибо!» – ответила Элис. Она была очень вежливая куропатка. «Очень вкусно!»
«Тогда подожди, я тебе еще одну достану!» – сказал Дэн.
«Нет, нет, нет, не надо!» – поспешила сказать Элис. «Я никак не могу задерживаться. Большое спасибо за все. До свидания!» И она улетела. Вернувшись домой, она запряталась в вереск и сладко проспала всю ночь. А на утро ярко сияло солнце, и Элис вдруг вспомнила про Дэна. «Какой он умный и добрый!» – подумала она. «Хорошо бы пригласить его в субботу на ужин. Деннису, Баклану, Бакен Маргарет, Галуэйская бухта». Она написала Деннису письмо с приглашением на ужин и опустила его в ближайшем городе.
Дэн очень обрадовался письму и тут же ответил, что принимает приглашение. На конверте он написал: «Элис, Куропатки, 4-я вересковая полянка справа, болото, что неподалеку от площадки для гольфа, Голуэй».
В субботу Элис встала пораньше и приготовила все к приему Дэна. Она была куропатка смышленая и знала, что бакланы не то что сухопутные птицы, они не любят ягод и зерен. А что они любят, ей было хорошо известно. Поэтому она слетала в город и вернулась с большущей связкой рыбы и с пакетом жареной картошки.
Скоро на вересковую полянку прилетел Дэн. Стол был уже накрыт, и начался пир. Дэн впервые попробовал жареной картошки.
«Хрст, хрст, хрст, хрст!»
– жевал он. «Рыба с жареной картошкой даже вкуснее, чем просто рыба! А можно я и в следующую субботу прилечу к тебе в гости?»
«Конечно! Можешь прилетать каждую субботу!» – сказала Элис.
И Дэн прилетал каждую субботу.
И каждый раз Элис угощала его рыбой с жареной картошкой. вниз.
В Лондоне на 5-м этаже большого дома жил человек по имени мистер Уоллингтон. Каждое утро в 7:30 он уходил на работу. Перед уходом он целовал жену, гладил кошку и раскрывал над головой зонтик. Он всегда выходил из дому с раскрытым зонтиком. «На всякий случай», — говорил он. И никогда не ходил пешком по лестнице, а поднимался или спускался только в лифте. Ведь он жил на 5-м этаже. Каждый раз, когда он входил в лифт с раскрытым зонтиком, все удивлялись и спрашивали:
«Почему вы едете в лифте с раскрытым зонтиком? Здесь ведь нет дождя?»
«На всякий случай», — отвечал мистер Уоллингтон.
«А если и на улице нет дождя? Тогда, выходит, вы зря раскрывали зонтик?»
«Легче закрыть зонтик, когда нет дождя, чем открыть, когда идет дождь».
«Это верно», — соглашались все. «Всего вам доброго, мистер Уоллингтон».
Швейцар у подъезда говорил ему: «С добрым утром, мистер Уоллингтон!» Швейцар носил синюю форму с серебряными пуговицами и следил, чтобы все было в исправности. И лифт, и дверные звонки, и лампочки на лестнице. И вот однажды, собравшись, как всегда, на работу, мистер Уоллингтон сел в пустой лифт и уже хотел было нажать на кнопку вниз, как вдруг у него мелькнула мысль: «А что, если нажать не вниз, а вверх?» А потом он подумал: «Интересно, а что получится, если нажать сразу на обе кнопки? Поеду я вверх, вниз или останусь на месте? Конечно, это нарушение правил, но все-таки попробую, посмотрим, что будет». И он нажал сразу на обе кнопки. Не успел он это сделать, как раздался ужасающий треск, словно тележка молочника врезалась в паровоз. Лифт разорвался пополам, и верхняя половина поехала вверх, а нижняя вниз. А сам мистер Уоллингтон полетел вниз на зонтике, как на парашюте. «Ай-ай-ай», — подумал он, — «а вдруг швейцар рассердится? Мне еще повезло, что зонтик был раскрыт». Когда мистер Уоллингтон спустился вниз, швейцар уже ждал его и от волнения переступал с ноги на ногу.
«Так-так-так, мистер Уоллингтон», — сказал он, — «так-так-так».
«С добрым утром, господин швейцар», — сказал мистер Уоллингтон. «Какая прекрасная сегодня погода!» И вышел на улицу.
«Ай-яй-яй!» — сказал швейцар. «А ведь он шалун!»
Про тигренка Бинки, у которого исчезли все полоски. Однажды тигрица мама задумала испечь сладкий пирог. Она так усердно раскатывала тесто, что мука и сахарная пудра летали по всей кухне. Как раз в это время родился тигренок Бинки. Тигрица мама поглядела на него и удивилась: «Хм, а где же твои полоски?» «Ну, ничего, мы все равно будем любить тебя и без полосок».
Но Бинки знал, что тиграм полагается быть полосатыми, и он, не теряя времени, побежал искать себе полоски. Первым ему повстречался сержант. На рукаве у сержанта было целых 3 полоски.
«Дай мне, пожалуйста, 1 полоску!» – попросил у него Бинки.
«Стоять смирно, когда обращаешься к военному!» – прикрикнул на тигренка сержант. «Нет у меня лишних полосок!»
Бинки побежал дальше и увидел чугунную ограду. Какой-то человек красил ее.
Бинки подождал, пока он закончит, а когда человек ушел, прислонился к ограде, сначала одним боком, потом другим. Краска пристала к шерсти, и он стал полосатым. Бинки бросился бегом домой, чтобы показать маме свои полоски. Но было очень жарко, сильно припекало солнце, и краска начала таять и капать на землю. Так что скоро у Бинки опять не осталось ни одной полоски. И тут он встретил зебру. Бинки замер от удивления. Сколько полосок на одной единственной спине! Это же несправедливо! Он сел и горько заплакал.
«О чем ты, малыш?»
— спросила его зебра.
«Папа, почему я не полосатый?»
— пожаловался Бинки.
«Бедняжка!»
— сказала зебра и ласково лизнула тигренка.
На вкус ты ничего, приятный!»
И она лизнула его еще раз.
«Вроде сладкого пирога!»
Она лизнула его еще и еще. И вдруг на спине у Бинки одна за другой появились черные полоски.
Он прибежал домой к маме и закричал: «Мама! Ура! Я полосатый!»
«Правда?»
— обрадовалась тигрица мама.
«Ну, кто бы мог подумать? Наверное, это сахарная пудра и мука засыпали твои полоски, когда я готовила сладкий пирог».
Тигрица мама была очень довольна и пригласила зебру на чашку чаю. К чаю зебра получила охапку сена,
а Бинки — кусок сладкого пирога. В гостях у книжки.
Самые правдивые истории — это настоящие сказки. Сказка про ленивого короля и умного паука.
Очень давно, когда прапрадедушки нынешних тигров были еще совсем маленькими, жил на свете один ленивый король. Завтрак ему подавали в постель, потом он чистил зубы и читал газеты. Так он весь день больше ничего и не делал, только валялся в постели, ел конфеты, печенье и читал газеты. Иногда, правда, он опять засыпал. Каждый вечер к нему являлся королевский оркестр и играл для него. Представляете? Настоящий оркестр с трубачом, барабанщиком и с двумя флейтистами. А когда музыканты заканчивали играть, король съедал несколько бисквитов, запивал их молоком, целовал в лоб королеву и сладко засыпал.
Королева была в отчаянии. «Весь день он лежит в постели», — жаловалась она премьер-министру. «Народу это не нравится. Какая польза от короля, который весь день лежит в постели?» — говорят все. «Мы его никогда не видим и не можем даже кричать «Ура!» или «Да здравствует король!» Я его прошу: вставай, а он не хочет. Ему только и нравится, что валяться в постели и слушать свой оркестр». Королева даже заплакала от огорчения.
«Не плачьте, ваше величество», — сказал премьер-министр. Он надел шляпу и пошел домой думать. Он думал и весь день, но так и не придумал, как же заставить короля встать с постели. А в саду у премьер-министра жил паук. Звали его
Гораций. В тот день Гораций, как всегда, отдыхал в своей паутине и наблюдал, как жена премьер-министра Матильда развешивает белье, а сам премьер-министр нервно ходит туда-сюда и время от времени почесывает у себя в затылке.
Да.
Что ты чешешь в затылке? Спросила его Матильда.
Мне это помогает думать, дорогая, ответил премьер-министр. Королева ждет от меня совета. Как заставить короля подняться с постели, понимаешь?
Гораций услышал, что сказал премьер-министр, и подумал.
Может быть, мне стоит залезть в его шляпу? Когда премьер-министр наденет шляпу, я пощекочу ему макушку, он почешет ее и сразу все придумает.
Шляпа премьер-министра лежала на траве как раз под паутиной. Гораций спустился вниз по длинной нити и залез в шляпу.
«Иди чай пить!» — позвала Матильда из дома.
Премьер-министр подхватил свою шляпу и отправился пить чай. А потом надел шляпу и пошел к королеве. Тут Гораций и пощекотал его.
«Ой, ой, да чего щекотно!» — сказал премьер-министр. Снял шляпу и почесал в затылке. «И тут же у него мелькнула идея!»
«Придумал!» — воскликнул он. «Придумал, что делать!»
Тогда Гораций вылез из шляпы.
«Это ты мне помог? Вот умница!» —
похвалил паука премьер-министр. «Я почесал в затылке, и тут у меня родилась идея, как заставить короля встать с постели. Вот обрадуются все, и королева, и народ!»
Во дворец премьер-министр вошел не с парадного входа, а с черного, и встретил там королевского трубача и сообщил ему свой план, который придумал по дороге.
«Прекрасно придумано!»
— одобрил его план королевский трубач.
«Непременно подействует! Пойду расскажу остальным!»
Он рассказал всем музыкантам, что придумал премьер-министр, и они, как положено, явились в спальню короля. А премьер-министр рассказал свой план королеве, и она тоже пришла к королю. Король очень обрадовался всем.
«Входите, входите, можете сесть ко мне прямо на кровать», —
сказал он премьер-министру.
«Ой, только чур не на ноги, осторожней. И вы, дорогая, присаживайтесь», — сказал он королеве. «Послушаем вместе музыку. Ну, начинайте, друзья», —
сказал он музыкантам.
И грянула музыка.
Барабанщик барабанил, что было сил. Трубач трубил, не жалея легких. И даже флейтисты старались играть погромче.
«Ой, ой, ой, слишком громко!» —
сказал король. «Играйте нежно и тихо, как всегда!»
«Громко?»
— удивился дирижер оркестра. «Ваше Величество!» — обратился он к королеве. «Разве мы громко играем?»
«Не нахожу», — ответила королева. «Мне очень нравится, как вы играете. Продолжайте, пожалуйста».
И музыка грянула еще громче.
«Прекрасное исполнение!» — закричала королева.
«Очень-очень милая, нежная, убаюкивающая музыка!» —
прокричал в ответ премьер-министр.
«Наверное, я схожу с ума», — подумал король. «Какая же это нежная, убаюкивающая музыка!»
Он сунул голову под подушку, но все равно тише не стало. Тогда он сказал музыкантам.
«Идите к дворцовым воротам, туда, где стоит королевская стража, и играйте оттуда!»
«Слушаемся, ваше величество!» —
сказал дирижер оркестра. И музыканты ушли к дворцовым воротам, но на этот раз они только притворились, что играют.
«Хм, а почему не слышно музыки?» — спросил король.
«Чудесная музыка», — сказала королева. «Я давно не слышала ничего подобного».
«Прелестно, прелестно!» — подхватил премьер-министр.
Король не знал, что и думать. Пришлось ему вылезать из кровати. Он выглянул в окно. Оркестранты старались изо всех сил. Он это видел собственными глазами. А почему же тогда он не слышал ни звука? «Надо вникнуть в это дело», — подумал король и сказал.
«Принесите, пожалуйста, мою выходную корону».
«Вашу выходную корону?» — удивился премьер-министр. «Она, наверное, совсем запылилась. Вы же так давно не выходили на улицу».
«Пустяки», — сказал король. «Пыль можно смахнуть. Я должен срочно выйти на улицу».
Он надел корону, королевскую мантию и вышел на улицу. Как только музыканты увидели короля, они замаршировали прочь от него по улице, делая вид, что усердно играют. И королю ничего не оставалось, как поспешить за ними. Народ на улице обрадовался, увидев короля. Все снимали шляпы и говорили: «С добрым утром, Ваше Величество! Рады вас видеть!» Они пожимали королю руку и махали ему вслед. Один мороженщик даже подарил королю эскимо. Когда все дошли до городской площади, оркестр заиграл по-настоящему. Король был очень доволен. Он шел рядом с музыкантами, заговаривал с прохожими, словом, развлекался как мог. А потом пошел в магазин и купил книгу веселых рассказов. На обратном пути во дворец один угольщик дал ему покататься в своей тележке с углем. У ворот дворца короля уже ждали королева и премьер-министр.
«Я прекрасно провел время», — сказал король королеве. «Больше я не буду валяться в постели после завтрака. Я сразу встану, а потом буду сидеть на троне и говорить людям, что надо делать. А потом пойду гулять и все такое прочее. Теперь я буду хорошим королем».
Королева сияла от счастья и даже поцеловала короля, а потом позвала премьер-министра. «Спасибо», — сказала она ему, — «ваш план оказался очень удачным».
«Это все Гораций», — сказал премьер-министр. «Знаете, паук, который живет в моем саду, это он помог мне все придумать. Он залез в мою шляпу, пощекотал мне макушку, я почесал в затылке, и сразу заработала мысль, и я придумал этот удачный план».
«Какой умный паук!» — сказала королева. «Приведите его, пожалуйста, ко мне в субботу на чаепитие».
«С удовольствием, Ваше Величество!» — сказал премьер-министр и откланялся.
А королева, как только он ушел, поспешила в гостиную и принялась вязать для Горация золотую паутину. В субботу премьер-министр взял Горация на чаепитие во дворец, и королева специально для него повесила в саду золотую паутину и после чая прочитала Горацио несколько веселых рассказов.
Пауку они очень понравились.
Точка мама и точка дочка.
Жил-был на свете карандаш. Он очень любил рисовать всякие палочки, закорючки и загогулины. Но однажды он сказал: «А теперь я буду рисовать точки». И он нарисовал одну точку большую и другую маленькую. «Ты будешь точка мама», — сказал он большой точке. «А ты точка дочка», — сказал он маленькой.
Сначала точки были очень довольны. «Хорошо быть точкой», — говорили они. куда лучше, чем какой-нибудь закорючкой или загогулиной». «Не задавайтесь, пожалуйста», — сказала Загогулина, их соседка. «Подумаешь, какие-то там точки. Сидите и помалкивайте». Они сидели и помалкивали, но потом точка мама сказала: «Поиграть бы во что-нибудь». «Разве тебе полагается играть?» – удивилась точка-дочка. «Ты ведь большая. Мне вот можно играть, я маленькая. А ты должна работать и вообще заниматься только серьезными делами». «А я не хочу», – сказала точка мама. «Играть веселей».
«Нет, это не по правилам», — сказал карандаш и обвел большую точку кругом, чтобы она никуда не убежала.
Точка мама очень рассердилась. «Как же мне выбраться из этого круга?» — подумала она. «Может быть, заплакать, а потом по морю слез переплыть через круг». И она попробовала заплакать, но не сумела выжать ни слезинки.
«Слезами горю не поможешь», — сказал круг. «Промокашка их живо высушит».
«А может, поговорить по-хорошему с кругом?» — подумала точка. «Вдруг он меня выпустит. Поздороваюсь с ним и скажу: доброе утро, милый круг. Как поживают в круге маленькие дуги? Все ли здоровы в кругу вашей семьи? А как полярный круг, ему уже лучше?» Но вряд ли это поможет.
А в это самое время карандаш решил: «Напишу-ка я рассказ». И начал писать. Маленькой точке он сказал: «Встань-ка, пожалуйста, над буквой «И». Но вы, конечно, знаете, что в английском языке буква «И» пишется с точкой. Прямая вертикальная черта, и над ней маленькая точка. Карандаш написал букву «И», а точка прыгнула на букву. И получилось «И». «Прекрасно!» — сказал карандаш и продолжал писать свой рассказ. Он написал его до конца, и оставалось только поставить точку. Но тут карандаш вдруг сломался и очень огорчился.
«Не плачь!» — сказал ластик. «Я сотру часть круга, тогда точка сможет выйти из него и стать в конце твоего рассказа». «А, это мысль!» — обрадовался карандаш. «Большое тебе спасибо, дорогой ластик!»
И вот ластик стер часть круга, точка вышла из него и стала в конце рассказа, который написал карандаш. Вот и вся история. Точка.
Ну, мы, в общем, тоже ставим точку в нашей программе. На волнах Латвийского радио 4 в гостях у книжки больше не будет. Зато у вас всегда есть возможность прослушать все наши передачи на платформах CastBox, Apple Podcast. А если не запомнили, то просто-напросто наберите в интернете наши имена или название наших программ «В гостях у книжки» и «Внеклассное чтение».
И мы снова будем с вами. Авторы и ведущие Наталья Щеглова
и Вадим Гроссман.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.